Приветствуем вас, дорогие друзья.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вновь мы в студии с Авророй и Натальей. И сегодня, однако, может быть, кому-то показалось немножко легкомысленными наши предыдущие передачи. Мы разговаривали о молодежи, о семье, без особых каких-то с нашей стороны девизов, лозунгов или назиданий. Нам было интересно сравнить практику, немножечко познакомиться. Но, конечно, сказка ложда, в ней намек добрым молодцам урок. Конечно, и из самой практики, о которой мы услышали от Авроры, мне кажется, много назиданий. Все-таки целая огромная, великая нация достойнейшим образом выживает. И кажется мне во многом благодаря тому особому вниманию, которое там уделяется воспитанию молодежи, институту семьи. Ну, а, конечно же, для нас очень интересно и важно, как наше с вами отечество и особенно его духовная культура, преимущество нами связываемое это понятие с православием, какое впечатление оказывает на наших гостей и друзей теперь уже в лице Авроры. Потому что, сказать по правде, мы познакомились с Авророй так поближе. Я видел ее, встречал ее в коридорах нашего факультета филологии. Как человек воспитанный, она знакомилась. Здоровилась, вернее, да?
Да.
Потому что когда человек с бородой особенно, когда я был в Китае, то многие люди в простоте, как дети, подходили, прикасались к бороде и говорили: «О, мужчина, мужчина, борода».
Да, это настоящий.
Да, да, да. Вот, как-то это их... Вот. Ну и поэтому видеть такое необычное явление, как-то Аврора вполне внимательно и приветливо, как педагогам всем, говорила: «Здравствуйте», и я говорил: «Здравствуйте». Но повод пригласить Аврору в наш монастырь был очень весомый. В Рязанскую землю приехал хор патриаршего китайского подворья в Москве. В Москве есть такое замечательное место, храм в центре, там неподалеку от метро Октябрьская, рядом с храмом известного мученика Трифона. Если я не путаю. Да, вот от Садового кольца еще ближе к центру. Точный адрес сейчас не скажу, но для интересующихся, я думаю, несложно будет узнать. И там мы познакомились с одним нашим коллегой, преподавателем теологии, который при встрече мне сказал: есть у нас хор, который исполняет литургию православную на китайском языке. И мы хотели бы попутешествовать, приехать в вашу Рязань. Поможете ли вы, примете ли? Я с удовольствием такое предложение, конечно же, упустить не мог. И мы наметили время, наш владыка благословил, мало того, пригласил после посещения нашего монастыря этот хор в Успенский собор Рязанского Кремля на архиерейскую службу, где они вместе, этот хор китайского подворья, пел вместе с нашим архиерейским замечательным хором. Так что этот визит состоялся, и тогда, как пришло время им петь в нашем монастыре, это было в субботу, как раз я и подумал, что было бы интересно пригласить наших друзей в наш монастырь для того, чтобы повидаться, как я думал, и с соотечественниками, потому что я, честно сказать, поначалу думал, что китайский хор – это хор, состоящий из китайских гостей, людей, живущих в Москве. Но оказалось, что поют на китайском языке и служит батюшка на китайском языке, он сослужил священник мне в нашем монастыре, русские. Но такая у них задача, такой у них и собственный интерес, чтобы осваивать китайский язык и божественную литургию, научиться петь на языке, который мог бы быть и понятен, и интересен, и поэтому, может быть, и плодотворен для тех жителей Китая, которые живут в Москве, граждан Китая. Вот. И поэтому я пригласил наших рязанских, ну, уже аспирантов в наш монастырь. И таким образом мы познакомились с Авророй. Оказалось, что всего два китайца приехал. Один китаец и китаянка, милая девушка, приехали вместе с этим хором. Ну, таким образом мы познакомились, да, уже поближе. Как на вас произвело это какое впечатление? Я знаю, вы вообще, Аврора, человек очень увлекающийся, интересующийся всем разным. Но вот ваша первая встреча с монастырем, со службой, с литургией на китайском. Или у вас и раньше было какое-то впечатление о русских храмах? Вы куда-то заходили из церквей наших в Рязани?
Да, я только что я тоже уже сказала, что раньше, ну, в Китае там для европейских, ну, религий, ну, прежде всего христианство, для нас это очень торжественное, божественное и святое, так. И, ну, мы очень мало знаем про это. И когда я в России, я тоже очень много посмотрела. Да, посмотрела очень много монастырь, церковь и собор. Ну, просто там интерьер.
А я ты заходила внутрь, да?
Да, да, да. Очень шикарные. И слышала, ну, немножко истории. Да, просто вот так. И все так очень мало знала. Угу. И потом, благодаря вас, я была здесь, участвовала в службе и слушала. Ну, китайская делегация, ну, они пели хор на китайском. И более или менее я поняла немножко. И побольше узнала. И очень интересуюсь. Да.
Да, это было вообще очень интересно и для нас на самом деле, потому что мы тоже присутствовали, у нас как раз совпало, что наши выпускники, теологи, мы праздновали в пятницу выпускной, а в субботу утром пришли все вместе, когда я видела там кучу молодежи какой-то, вот это наши студенты, теологи, выпускники, и мы тоже участвовали в литургии, нам тоже с ними было так интересно слушать литургию на китайском. И вот я не знаю, как раз хотела тебя спросить, они так пели, у них такая была мелодия, ну, интересная, у нас так не поют. Это была мелодия похожая на...
Какая-то народная, национальная, да, какая-то. Сама музыка. Ты слова поняла некоторые, но не все. Там «Господи, помилуй», что-то, ну, что наиболее часто повторялось. А вот музыкальная сторона показалась тебе близкой, приятной для слуха? Или все-таки мелодии такие тоже не очень близкие тебе звучали, которые-то...
Да, вот, мелодия, ну, очень приятная, но для меня не очень знакомая.
То есть, для нас показалось, что прям чисто китайская.
Владыка же тоже сказал, говорит, я сначала подумал, какой-то валаамский распев звучит. Какой-то аскетичный такой, суровый, достаточно суровый, но благозвучный такой, красивый. А до этого в самом еще Китае ты что-то слышала о русской церкви или это было совсем незнакомое тебе?
Ни разу не слышала.
Даже не слышала, что это? Ну, то есть есть Советский Союз, после Советского Союза
остался... Только европейское, ну, христианство там.
Да, католицизм, протестанты.
Да. Католики больше, да?
Ну, помните, у нас же был студент Саша, который был христианин. Он еще такой крестик, он протестант был.
Не протестант, был католик, кажется.
Или католик, да. Потом была девочка у нас, Руфь, тоже. У нее имя было такое китайское, Руфь, представляешь? А у нее семья тоже протестантская. То есть у нас бывали даже среди студентов.
Может быть, я не думаю, что они там активно представлены. Католики и протестанты еще менее представлены,
чем православные. Мне кажется, протестанты отлично представлены.
Да, почти все в Китае там, верующие христианство, только... протестантство и так, католизм.
Ну да.
Да, а православия очень мало, я думаю, даже нету.
Хотя генеральный секретарь Компартии Китая как раз сделал исключение, и единственное религиозного лидера, который принял, это был в последние годы, может быть, как-то, это был именно патриарх московский, всея Руси Кирилл. Там был прием, и они уже...
Ну, на высоком уровне у нас очень хорошо работают.
Ну, вот, видимо, это какой-то, может быть, залог еще будущего развития, потому что у нас с Наташей есть общий друг, семья дружественная, живущая много лет в Китае, и они верующие, все время ищут возможности там молиться, причащаться, но это довольно скромные пока возможности. Не так много, правда, и желающих. У них не переполнен храм, да?
Но что интересно, это то, что вообще Китай впервые был просвещен именно вот христианством, именно православными христианами. Ну, там, правда, в общем, до разделения церкви в IV веке в Китае уже был монастырь христианский, ну, православный, от антиохийской церкви, антиохийского патриархата, вот, который, правда, потом там все разрушилось, но вообще интересно, что так-то вообще христианство уже очень давно, по идее, в Китае. Ну, там слишком много войн, наверное, разных было и изменений.
Ну, ты уже немножко успела узнать, что смысл все-таки православия в том, что мы веруем, что Иисус Христос, почему называется христианство, это совершенный Бог и совершенный человек. То есть в одной личности Иисуса Христа неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно. Это такие слова для тебя сложные, но Наталья Александровна меня поняла. Вот. Соединилось две природы, божественной и человеческой. Поэтому, а это вообще для китайского сознания как-то близко или далеко? Ты сказала хорошие слова о том, что впечатление от интерьера, от храма, все равно это божественное, это свято, какое-то чувство благоговения это вызывает. Но, может быть, также, может быть, от того, что это красиво и древнее, может быть, такие же чувства себя могли бы посетить в каком-нибудь буддийском храме, где тоже очень красиво, где что-то там нарядно, где дорогие украшения, позолота. Все-таки явно, что христианство отличается от всех остальных религий тем, что конкретная историческая личность нами исповедуется как Бог. Вот понятие того, что человек может быть Богом, это как-то в китайской культуре может быть как-то, я говорю, человеческой культуре, не культуре буддийской, или, потому что понятно, что, как говорят, сейчас в Китае все довольно перемешано, и конфуцианство, и даосизм. И
в основе буддизм это очень популярно.
Буддизм еще.
Да, буддизм.
Вот, и,
ну, да, потому что у нас в учебниках всегда пишут, что конфуцианство это самое распространенное в Китае такое течение, учение, в то время как все китайцы говорят мне, все жители Китая говорят мне, что именно буддизм. То есть в основе буддизм. Вот. А у нас в учебниках почему-то не так пишут.
У Конфуция. Да. Его учение – это не религия.
Да,
просто
да,
это
философия.
Да, философия. Это очень хорошее. Но религия – это
другое.
Ну, буддизм уже другая уже.
Все-таки можно сказать о том, ну нельзя сказать, что при этом, что большинство китайцев буддисты, да, все-таки большинство все-таки соответствует каким-то идеологии государства, а в них есть, конечно, элементы разных культур. И вот мне интересно, именно на сегодняшнем современном этапе, может ли быть для китайского сознания вот эта мысль о том, что один из людей, живших 2000 лет назад, был Богом? Или все-таки человек, вот это уважаемое или какая-то... Я знаю, что об уважении к людям и так далее, но сам в человеческой природе, божество... Ну, я не знаю, конечно, для апрельского сознания тоже не скажешь, что это очевидно. Спросить
мне кажется,
современного рязанца.
Наоборот, не очевидно, что он не Бог.
В смысле?
Ну, высокое достоинство человеческой личности, и мою целостность, и мою свободу абсолютную, как сейчас понимает себя человек.
Для европейского сознания?
Это, ну да, это и есть
целостность. А здесь есть те, то есть мы и так каждый...
Да, в чем у нас проблема, собственно?
А вот для восточного сознания, для китайского сознания, понятие вот о Христе, это просто красивая история, красивая легенда.
В нашей культуре там есть, если в мифе, там есть очень много, вот, как Бог, но не Бог.
Ну,
такие святые люди. Они страдались очень много, несчастные.
Да, они много терпели.
Да, терпели очень многим. И потом они стали святые люди, и простые люди, они подчиняют.
И помогают простым людям.
Да, вот.
К ним обращаются. Это вера в жизнь после смерти в Китае есть, да? Жизнь после смерти. Это или все-таки вот коммунистические идеологии, она же не очень поощряет веру в жизнь после смерти. Все-таки в Китае есть это понятие о том, что умирая, мы, наши усопшие родственники, ну, в другом мире, но живы.
Ну, все-таки для нас это очень грустное дело.
Да. Ну, смерть-то есть смерть, конечно, да. Она неестественна человеку, поэтому страдания и болезни, а после них наступающая смерть, это всегда печальная тема для... Несмотря на то, что мы празднуем День смерти святых как день их великого праздника, когда они, закончив достойную земную жизнь, уже получают венцы в Царстве Небесном, венчаются их... цель жизни исполнена, они спаслись, они соединились со Христом. Ну, наверное, может быть, слишком общий у меня вопрос, потому что можно понять то, что тебе объяснят. Можно, как сказать, коль красные ноги благовествующим мир, благовествующих мир, и как узнать без того, кто тебя не научит. Ну, а узнать что-то о христианстве в Китае можно только при собственном желании или И даже при желании трудно. Если бы ты захотела еще в Китае что-то узнать о русской церкви, ты могла бы это сделать?
Можно, но я думаю, шанс тоже не очень много. И редко найти вот церковь в пространстве.
Да, я думаю, да. Потому что все-таки, представь, больше миллиарда людей, сколько мы даже с тобой слышали, ну, 5 храмов. Максимум. И то я так беру максимум.
Ну что да, но они работают же тоже нерегулярно так.
Ну представь себе, это же, если считать по количеству прихожан на один храм, в соответствии с населением, то сколько там? 250 миллионов на один храм.
Ну и сама такая практика проповеди, то есть это же не как протестанты православные проповедуют, это протестанты, да, они не стесняются, они приходят к тебе в дом, звонят тебе по телефону.
Такое есть в Китае? Да, сектанты очень активно действуют. Да?
Ну протестанты не обязательно, там уж сектант, ну просто протестантская манера такая проповеди, а православные так не делают.
Они у нас за это
максимум
прикрыт.
В колокол позвонят, что эй, люди, живущие в соседних
домах.
Да,
это хорошо, это желание хорошо. У каждого есть свое желание. Не надо так отвод кого-то кому-то.
Это, видите, Аврора жила, она разве думала, что она вообще когда-нибудь, там 5 лет назад, что она приедет в Россию, встретится с вами. Мы даже будем передачу записывать. Так что кому надо, Господь.
А что в православии так особенно интересно? Из того, что успела заметить, какая сторона ее жизни там? Ты ведь и на службе была.
Иконы тоже.
Иконы, музыка. Вот, ты умеешь креститься.
Да.
Вот. Это, кстати, обозначает, что мы верим в Троицу и что Иисус Христос – современный Бог, совершенный Бог и совершенный человек. Вот
два
пальчика.
Я узнала.
Вот. И крест Его, который Он претерпел за наши грехи, и воскресение, которое, когда поклончик делаем, вот и вся проповедь христианская в этом маленьком крестном знамени. Вот что, то есть у тебя какое-то доверие, такая симпатия появилась, да, за это время в православии? Ты могла бы как-то, ну, чуть поподробнее сказать, почему? Вот. Ну, что просто красиво внутри, да, но, например, у меня в храме еще не скажешь, что красиво внутри. У меня маленькая домовая церковь, простые белые стены. Сейчас, вот дай Бог, мы уже надеемся на преображение Господне в этом году уже по благословению нашего владыки Вениамина возобновить богослужение в Большом соборе красивым, который у нас сейчас готовится к открытию. А тут ты не скажешь, что красиво у нас в храме? Ну, несколько икон стоит.
Ну, иконы уже очень красивые. Ну,
иконы тоже красивые.
Ну, все такое божественное ходит.
Тебе это как-то на душе хорошо?
Да, просто это для души очень покойно. Да.
Спокойно, да?
Да, в тишине.
Да, нету нервов таких, как...
И на гитаре никто.
И чувствую себя очень мелким. Так.
Маленьким, да?
Да.
Но вот видите, когда смиряешься перед Господом, Господь дает какое-то чувство мира. У меня как раз только вчера приходилось очень солидным людям объяснять, что мир в сердце и жизнь мирная не иначе, как дар Божий посылается человеку, когда он начинает смиряться. Хорошо, вот видишь, Аврора, что там, без году неделя.
Ну вот это тоже особенность, кстати, того, что вот мы когда у нас учились, тоже другие студенты из Китая, у нас были лекции, мы разбирали и про кто такое, что такое храм, что такое иконы, кто такие священники, то есть прям целая программа есть образовательная, чтобы лексику знать и какие-то основные мысли. И меня совершенно удивляло всегда, конечно, во-первых, такой открытый интерес. То есть, допустим, возьми нашего обычного студента даже с филфака, группу, скажи, пойдемте в храм, или пойдемте в колокольню звонить в колокол, или поедемте в монастырь купаться в источнике. Нет, нет, мы не пойдем. Мы не хотим. Что вы нам тут пытаетесь предложить? А здесь, говорит, девчонки, у нас есть девчонки, поехали в монастырь. Или пойдемте звонить
там
в колокол.
Там очень добровольно было тоже. Никого да, там, да. У них да. факультатив
вот,
был.
Да. И там группа 13 человек, 9 человек обязательно едут, все остальные просто болеют или что-то еще. То есть им очень интересно. И мы делали все. И мы там везде лазили, все везде изучали, исследовали. И такая, конечно, всегда была какая-то открытость.
И меня, знаешь, поражала еще, Наталья Александровна, чувствительность к тому нравственному учению, которое содержит церковь. Я помню группе перед нашим Покровско-Татьянинским университетским храмом, вот как раз наших китайских студентов, я рассказывал о куполе, ну и среди прочих образов, которые он в себя включает, я сказал о образе свечи, которая горит и о себе не думает, а только дарит свет и тепло. И вот эта жертвенная любовь и составляет самую большую красоту человеческой личности. И Христос как раз является совершенным примером самого великого света, совершенного света, который не беспощадно к себе послужил спасению всех. И слезы даже потекли у некоторых моих слушательниц, вот, которые понимали хорошо. Но вот эта идея жертвенности, она же близка к китайской природе.
Ну,
вот
да, уже рассказывала о легендах, да, о святых людях, что они терпели и так далее.
Вот тоже краткое, что упоминает Аврора, это действительно, ну, не зря, наверное, Серафим Роуз, иеромонах, преснопоминаемый, очень почитаемый у всех православных, считал конфуцианство самым близким к православию по нравственному учению. Ну, разумеется, там нет личности Христа Спасителя, поэтому справедливо даже и сама Аврора сказала, что это не религия. Да. Но как культура какой-то организованной жизни действительно, может быть, и преподносит как раз жертвенность народу целому великому, как условие выживания, как условие света нравственного, который присутствует в людях.
Ну, видите, оказывается, что православие вообще малоизвестно. Оно и на Западе малоизвестно, оно малоизвестно и на Востоке.
Да.
Равно совершенно. И как раз из-за своей позиции, то, что оно не звонит по телефону.
Да, вот это я не понимаю.
Я тоже не
понимаю. Таким долгими историями. И почему так? У нас тоже очень мало знаем.
Знаешь как? Потому что вот Европе повезло. И повезло нам сейчас, что в годы советской власти, когда все священники, богословы, ну, были либо убиты, либо выгнаны из страны, в Европе оказалось несколько замечательно светлых личностей, замечательных эмигрантов, которые были вынуждены уехать из России, которые стали источником знания о православии для современной Европы. И сейчас они нами очень востребованы. Прежде всего, Владимир Николаевич Лоский, архимандрит Сафроний Сахаров. Есть еще ряд замечательных протоиереев. Некоторые считают их какого-то обновленческого духа, но, кажется, очень мало основательно. Протоиерей Иоанн Мейндорф, протоиерей Александр Шмеман. Несомненно, они были. Потом протоиерей Георгий Флоровский. Ну, последнего уж никак не отнесешь к каким-то более либеральным, что ли, словам. Но во всяком случае, вот это сообщество людей, оказавшихся в 20 веке в Европе, послужило формулировкам основных положений византийского высокого богословия и красоты православия для современного человека. Многие наши замечательные произведения, современные богословские произведения, написанные в 20 веке, были сначала созданы на французском, английском языках и предназначались для современных европейцев, чтобы они узнали неведомое для них православие. Китаю просто еще никто так не послужил. Хотя, знаю, замечательно прилагают труды митрополита Лариона Алфеев,
да,
и есть общество дружбы и духовной дружбы с Китаем. Но пока еще, видимо, нет такой литературы, столь доходивший бы до...
Все очень высокое. Ведь действительно византийское богословие, оно очень глубокое. И сказать так, человек, у которого нет чувства прекрасного, в первую очередь, ему тяжело и воспринимать вообще все, что связано с православием. Мне вот кажется, такое у меня чувство, что как раз я его замечала, что вот у китайских студентов это есть прекрасно. В Авроле это удивительное чувство красоты просто, есть. Да? То есть даже икона, она странная, да? Но там это красиво.
Вот и музыка с китайскими идиомами, красиво. Они, в принципе, расположены к вот этому мышлению, ну, как можно сказать, на уровне Аристотеля, вот этой высокой античной философии.
Другая традиция.
Другая традиция.
Но все замешано на красоте, на гармонии. И да. Это все, конечно, воспринимает. Все, что красиво и гармонично.
Как то есть мы бы сказали, что это замечательное и многочисленное сообщество не безнадежно для благовестия.
В любом случае, оно не безнадежно для того, о чем сказала хорошо совершенно Аврора, когда говорила о таких каких-то ключевых вещах,
ценностях.
Да, это доброта, это что ты сказала? Доброта, красота и гармония. Что-то в этом духе. Вот в самом начале, как ты сказала.
Вера. Да. Вера в красоте и да. Настоящее,
да.
И добро.
Да, вера в красоте.
А что тебе непонятно? Что вот вызывает у тебя какое-то, может быть, недоумение или отчуждение в том маленьком церковном опыте, который у тебя уже появился? Ну, знакомство с церковью, с православием. Mm-hmm. Есть ли то, что вызывает какое-то недоумение или какое-то отчуждение, или, может быть, желание спросить у наших
зрителей? Просто вопрос.
Целуй.
Это
как понимать?
Поцелуи?
Да.
Вот когда прикладываются друг к другу. Вот, да,
это... Если это может только традиция у русских.
Да.
Да. Да, традицию. Да. А, Лена приходила, точно, да. Да, у нас такая традиция. Троекратно целоваться.
Да, но это знак братской любви.
У нас мужчины целуются между собой, но это у священников в основном православных сохранилось. А девушки, и только девочки между собой, подруги близкие, они тоже целуются или один раз в щечку, или три раза.
И мальчики. Много людей поцелуют
у священника руку.
Да. Да.
Это не очень привычно, да?
Ну, что? Да, это странно. Да, да. Это многие шокируют.
Но у вас дамам ручки целуют?
Нет.
Нет, не целуют ручками.
Да, целуют для нас тоже очень серьезные действия вообще-то, да.
Да, это тоже очень, то есть расстояние очень принято. Ну вот, дорогие телезрители, видите, православие глазами, как я сказал, правильно?
Да, да, это я.
Глазами, православие глазами Авроры, я думаю, вам тоже не было безразличным, поскольку интересно увидеть со стороны то... благодатные, прекрасные, настоящие, которым мы с вами обладаем. Благодарим вас сердечно, Аврора, Наталья.
Взаимно.
Вот. Храни вас Бог, дорогие друзья. Вот вам благословение на добрые дела.
До свидания.
До свидания.